Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие». Мы дошли до конца второй главы. Мы начали в этом году исследовать эту книгу, и, как вы видите, мы потихонечку продвигаемся шаг за шагом. Я прошу вас открыть в ваших Библиях, потому что я хочу подчеркнуть один очень важный элемент, связанный с этой книгой, с тем, как она построена. С третьей главы вся Библия отличается, начиная с третьей главы «Бытие», вся Библия отличается от того, что мы видим в первых двух главах. Дело в том, что только первые две главы говорят нам о мире, в котором не было греха. Начиная с третьей главы, с первого стиха, здесь представлена главная катастрофа, которая случилась с человечеством, и все ее последствия, и потом на протяжении всей книги «Бытие» и всей остальной Библии объяснение того, каким образом Бог преодолевает последствия грехопадения через Мессию, через своего Сына Иисуса Христа, как Он дает нам спасение, вытаскивает нас из этой проблемы, в которую человечество попало в момент грехопадения. Так вот, до того, до начала третьей главы, у нас есть всего две главы, понятно, и в этих двух главах Дух Святой через Моисея позаботился о том, чтобы представить нам всего лишь несколько наиболее важных, ключевых основ человеческого бытия. Почему книга и называется «Бытие»? Потому что она говорит о сущности нашего бытия, о сущности того, кто мы есть, о базовом устройстве человечества, о главных столпах, на которых держится Вселенная, на которых держится вся наша жизнь. И вот в этом списке, или вот в этих двух главах, мы находим три или четыре ключевых элемента. Элемент номер один, здесь сказано нам о Боге. Здесь говорится о том, кто такой Бог, о сущности, вот о той личности, которая сотворила небо и землю. О природе самосуществующего Бога, отличающегося от всего остального, что мы знаем. Бог радикально отличается от творения. Мы подробно говорили об этом. Кроме того, конечно, здесь говорится о природе творения, и мы, когда говорили о Боге Творце, мы касались, как Он отличается от творения. Второе, что здесь сказано, в этих двух главах Бог представляет нам подробную картину того, кто есть человек. Человек создан по образу и подобию Божьему, этим он отличается от всего остального творения. Здесь сказано о смысле сотворения человека, о предназначении, о природе личности, в чем заключается сущность личности человека и таким образом, в чем заключается жизнь человеческая вообще. Третий вопрос, третий столб, который представлен здесь, этим третьим столпом является семья. Неспроста, друзья, именно в этих двух главах, в первых двух главах сказано о Боге, кто Он есть, сказано о человеке, кто Он есть, и сказано о семье. Я иногда слышу от некоторых людей, которые говорят о том, что ну вот опять о семье, вот опять сколько книг написано о семье, сколько у нас говорится о семье. Друзья, это неспроста. Это неспроста. Ну, во-первых, каждый из вас, независимо от вашего семейного положения, вы можете, может быть, в браке, вот, или, может быть, вы еще не в браке, или вы, может быть, никогда не будете в браке, или, может быть, вы уже овдовели. Каждый из нас родился в семье. Каждый из нас причастен к семье. У каждого из нас есть связь, есть определенное отношение. И это отношение чрезвычайно важно. Очень важно, чтобы оно было правильным. Более того, когда мы понимаем, в чем заключается сущность семьи, мы тогда можем понимать, в чем заключается сущность общества, сущность жизни. Мы тогда видим остальные реальности, с которыми связана наша земная жизнь здесь очень сильно. Говоря о семье, Бог через Моисея представляет нам здесь, в этих нескольких стихах, четыре основных аспекта. Я решил посвятить каждому из них отдельную проповедь, для того, чтобы мы могли немножко глубже понять, что же Бог имеет в виду, когда Он идет на этот шаг, когда Он создает вот такие особенные взаимоотношения. Во-первых, здесь сказано о том, что представлен базовый дизайн семьи, о том, что семья состоит из мужа и жены, или одного мужчины и одной женщины. Это первое, чему мы посвящаем сегодняшнюю проповедь. Второе, здесь говорится о неразрывности брака. То есть здесь говорится о полной эксклюзивной принадлежности мужа и жены друг к другу. Здесь говорится о посвящении и принятии. Мы в следующее воскресенье, если Господь позволит, мы глубоко разберем, почему это важно, почему развод – это противоестественное явление. На сегодняшний день огромный процент даже христиан думают по-другому, думают, ну так скажем, немножко мягче, чем об этом говорит Священное Писание. Третье, очень важная составляющая, Бог отдельно подчеркивает природу, характер и роль сексуальности в браке. И об этом мы поговорим через одно воскресенье, если Господь позволит. И в-четвертых, книга «Бытие» говорит о приоритетности брака в жизни человечества вообще. И этому мы посвятим четвертое воскресенье, если Господь опять-таки даст нам жизни. Вот. Но сегодня давайте сфокусируемся, прочитаем эти стихи и посмотрим на основу, что здесь говорится. «Бытие», 2 глава, мы читаем с 21 стиха. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон. Когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, потому что взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Одна из основных задач книги «Бытие» в том, чтобы провозгласить тот факт, что Бог является автором и творцом окружающей нас действительности. То есть все существующее не просто сотворено Богом, а все существующее принадлежит Богу как владыке. Он хозяин, он автор, он полновластный владелец всего, что существует. Он законодатель, он определил бытие, он определил, какой будет реальность, какой должна быть реальность. Это все определяется Богом. И именно поэтому мы имеем книгу «Бытие» и ее первые главы, где очень ясно подчеркивается, этот мир придуман не нами. Этот мир задуман, спроектирован, он создан в разуме Творца. И этот Творец, Бог, который создал сложнейший мир, сложнейший со всеми очень сложными взаимосвязями, этот Творец, Он создал реальность определенным образом. Друзья, это очень важная истина. Дело в том, что именно она подвергается наиболее активным атакам со стороны людей вообще и со стороны дьявола в самом начале истории человечества. Люди и дьявол пытаются отнять у Бога право определять действительность. Люди считают, они думают, что они лучше знают, кто такой человек. Они думают, что им кажется, что они лучше знают, как определить цель жизни на земле. Именно на почве вот этой претензии на то, что человек сам автономно, сам может определить действительность, и рождаются сегодня все странности относительно идентичности человека, когда люди не могут понять, кто он, мужчина или женщина, или какие-то 29 типов, что-то между этим. Это, кстати, не с потолка эта цифра. В одной из статей «Нью-Йорк Таймс» совсем недавно именно эта цифра была озвучена, что сегодня есть 29 типов, identifiable, как они говорят, разновидностей чего-то между мужчиной и женщиной. Опять-таки, все эти странности, все эти извращения, это не самое страшное. Самое страшное в том, что, в чем они рождены. Они рождены в претензии, мы сами знаем. Мы можем определить это, и мы определим это лучше. Претензия на право самостоятельно определять реальность, как я уже сказал, это более страшное явление, это, наверное, самое страшное явление. И она родилась в момент грехопадения. Она родилась тогда, что, когда люди признали то, что Бог говорит, и Он говорит очень ясно, но они подвергли сомнению Его слова, и с тех пор они настойчиво пытаются найти какую-либо возможность не преклоняться перед Богом. И это несмотря на то, что любой здравомыслящий человек посмотрит на все то, что окружает его, и он ясно понимает, что этот мир создан кем-то, кто чрезвычайно умен, чрезвычайно силен, и он чрезвычайно ясно все построил. В прошлом веке жил известный физик Альберт Эйнштейн. У него было очень интересное отношение к Богу, очень интересный взгляд на Бога. Люди такого размера ума, такого масштаба, они просто не могут отрицать существование Бога. Им настолько ясно, что все то, что происходит во Вселенной, построено сильнейшим умом. Но несмотря на это, эти люди усиленно ищут возможность, как они могут обойти существование Бога, найдя свои собственные варианты определять реальность. Вот что писал Эйнштейн относительно Бога. Очень интересно. Он говорит, я верю в Бога Спинозы. Спиноза был философ такой. Не будем сейчас о нем, это отдельная история. Который открыл себя, то есть Бог, не Спиноза, а Бог открыл себя в гармоничной закономерности мира. То есть Эйнштейн смотрит на мир, и он понимает, что, конечно же, закономерность мира настолько ясная, что она говорит о Боге. Но послушайте, что он говорит дальше. «Но я не верю в Бога, который обеспокоен судьбой и действиями человечества». То есть, оказывается, для него невозможно отрицать, что сложнейшие законы мира и вся система мироздания, она обязательно сотворена кем-то, кого он называет Бог, но он не хочет согласиться с тем, что этот Бог, он знает нас. Помните, псалмопевец пишет, он говорит, когда взираю я на небеса, то я думаю, кто человек, что ты помнишь его? Когда мы читаем Священное Писание, что Бог проявляет свою любовь, заинтересованность в человечестве, что Он посылает Сына Своего Единородного на землю. И причина, почему люди отвергают это, заключается в том, что они не хотят принять его стандарты жизни. Более того, пользуясь созданным Богом миром, люди претендуют на то, что они самостоятельно могут творить реальность. В этом особенно отличаются более продвинутые люди. Те, кто продвинулся в каких-то формах творчества, в искусстве, или в науке, или технологиях, или искусстве. И если вы посмотрите сейчас на то, что происходит вокруг, вот посмотрите на мир сегодняшний, вы легко сможете определить, кто несет вот эту флагманы вот этого растления. Они все находятся в этих наиболее развитых отделах или части общества. Высокотехнологические компании двигают это, люди искусства двигают это, разные люди, которые претендуют на культуру, науку и так далее. Дело в том, что они не могут терпеть над собой какой-то власти. И чем больше человек ощущает силу того, что он делает, тем больше у него внутреннее восстание против божественной власти, которая определяет реальность. Конечно, в мире большая часть менее проницательных, менее продвинутых людей, которые просто делают, что хотят, и отвергают Божье право определять действительность где-то на подсознательном уровне, находясь во власти своих похотей и не желая, чтобы кто-либо как-то ограничивал эти похоти. Признание Божьего владычества – один из самых главных шагов во взаимоотношениях человека с Богом. Вот почему мы много говорим о суверенности Божией, о владычестве Божией. Вот почему покаяние, оно связано не только с сожалением о своем грехе. Покаяние связано с признанием Бога Господом, Господином жизни моей, владычеством Его в моей жизни. Только таким образом люди могут иметь успех в подходах к жизни. Люди могут признавать существование Бога подобно Эйнштейну в той или иной степени, но их духовное положение измеряется тем, насколько они признают Божье владычество на практике, насколько вы и насколько я признаем Божье владычество над собой, Его право определить действительность, какой она должна быть на практике и насколько мы реально покоряемся Его. Одним из наиболее важных факторов, который отвергается сегодня людьми, факторов Божьего владычества, и является семья. К великому сожалению, мы видим это отвержение и в среде христиан. Именно поэтому мы сегодня немножко подробнее поговорим. Представляя семью, Дух Святой начинает с описания ее природы. Он говорит о том, что семья – это особенный союз одного мужчины и одной женщины. Давайте посмотрим еще раз описание, как Бог создает семью. «И навел Господь Бог на человека крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью, и создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих, плоть от плоти моей, она будет называться женою, ибо взято от мужа». Мы только что сказали о том, что Бог определяет реальность, какой она должна быть. И вот, создавая семью, Бог создает женщину, Он создает ее из мужчины, для того, чтобы она стала помощницей, партнером в союзе, который называется семьей. Обратите внимание, что Он не создал второго мужчину для того, чтобы был помощник Адаму. И он не создал много женщин. Божий дизайн выражается в его действии. Его действие очень ясно. Бог создает not Adam and Steve, и создает Adam and Eve. То есть он создает Адама, создает Еву, создает женщину. Создает, потому что в этом был план. Это не просто было достаточно для мужчины. Это было хорошо. Это было полноценно. Вот как он говорит о том, что создано. Бытие 1 глава 31 стих мы читаем. «И увидел Бог, что все, что Он создал, и вот хорошо весьма». Включая модель семьи. «Хорошо весьма». То, что Бог создал – Он создает мужчину и создает одну женщину, и это является семьей, и это называется хорошо весьма. Еще несколько десятков лет тому назад эта истина у подавляющего большинства людей не вызывала никакого сомнения, и не было необходимости подробно на ней останавливаться. Но сегодня это одна из ключевых точек идеологической борьбы в обществе. И мы посмотрим на эту борьбу с двух сторон библейского определения семьи. Во-первых, мы посмотрим на семью как на особый союз мужчины и женщины. Сегодня многие люди настойчиво утверждают о том, что семья может быть союзом двух мужчин или двух женщин. Для этого приводят самые разные аргументы, и самый главный из них – это наличие у некоторых людей склонности к сексуальным отношениям с людьми одного пола. Его пытаются защищать некоторыми другими выводами. Например, они говорят, если двум людям одного пола хорошо вдвоем, почему это нужно осуждать, почему это нужно запрещать, или почему нужно сказать, что это не семья? Конечно, заметьте, этот вопрос возникает, он может возникнуть только тогда, когда отвергнуто Божье право определять реальность. Только тогда, когда люди считают, что мир и жизнь, появившаяся в нем, это случайность. И тогда они, конечно же, здесь сами себя представляют творцами реальности. Они творят реальность, они творят действительность окружающую. И тогда они думают, что а почему вот это то, что один мужчина и одна женщина, они думают, это просто традиция, которая укоренилась очень давно. А есть другие традиции, есть в каких-то племенах, где полигамия, один мужчина и много женщин, или наоборот, одна женщина, много мужчин, хотя таких реже такие ситуации. Таким образом, они определяют или претендуют на то, что мы сами можем определить, что значит семья. Более того, несогласие с нормализацией такого положения вещей сегодня выдается за мракобесие или дискриминацию, bigotry по-английски, дискриминацию определенной категории людей. Сегодня это сравнивают с расизмом, с защитой рабства или пропагандой всяких разных вещей, которые связаны с превосходством одной группы людей над другими. Это пропаганда нормализации гомосексуальных отношений и подобных вещей. И в последние десятилетия она пропитала собой эфир настолько, и она стала настолько мощной, что христианские церкви, деноминации, богословские учебные заведения постепенно, часто незаметно, но неуклонно движутся в эту сторону. Например, один из христианских университетов в Лос-Анджелесе за последний год несколько раз менял свою позицию в этом отношении, и суть ее в следующем. Они, в общем-то, говорят, что гомосексуальные браки не могут быть семьей, но они допускают homosexual dating среди своих студентов. Dating – это свидание молодых людей друг с другом. Потом они отменили это, потом они опять это утвердили. И это известно, я не буду называть название этого учреждения, это известная теологическая школа даже, университет с известной теологической школой, которая есть там. Кроме того, периодически мы видим, как случаются эти coming-out, когда люди разного калибра, христианские музыканты, церкви, целые деноминации объявляют о том, что они изменяют свой взгляд на эти. Совсем недавно был известный скандал в Австралии, когда один известный теннисист, кажется, спортсмен, он член церкви Хиллсонг там в Австралии, и он очень конкретно высказался относительно библейской позиции по гомосексуализму, что вызвало то, что его исключили из Национальной федерации тенниса, по-моему, он теннисист, из Национальной федерации этой спортивной. Но самое печальное, что от него открестился пастор этой церкви, в которую он принадлежит. Пастор этой церкви сказал, что это его частное мнение, а в общем, мнение других христиан может быть и другое, оно может быть иначе. Так вот, находясь в подобной атмосфере в современном мире, многие люди, они не убеждены ясными запретами гомосексуализма, которые есть в книге Левит или в послании к римлянам. И поэтому они находят всякое оправдание, говорят о том, что там в книге Левит не только это запрещалось, запрещались и другие вещи, которые были типичны для того времени, для того общества, а сегодня что-то по-другому. Но эти аргументы, они несостоятельны. Несостоятельны по причине того, что Библия, представляя нам семью, просто исключает подобные явления. Есть несколько факторов, которые позволят нам в этом очень легко убедиться. Самое первое. Цель создания людей и семьи вообще, она достижима только в союзе мужчины и женщины. Она недостижима в другом типе союза. Мы подробно говорили в самом начале, когда говорили о человеке, о том, что Бог сотворил людей. Главная цель, почему Бог сотворил людей, заключается в том, чтобы создать невесту сыну, церковь. Церковь является главной целью, когда Бог действует в книге Бытия. Церковь – это финал Библии, это финал истории, это главная задача существования Вселенной или предназначения. Для этого Он сотворил людей по образу и подобию Своему. Что это значит? Это значит, что люди являются личностями, способными осознавать себя, думать, чувствовать, желать, принимать решения, действовать. И самое большое – они способны к общению с Богом. В этом отличие личности. Они способны понимать то, что Бог говорит. Они способны любить Его, они способны покоряться Ему, они способны восхищаться Им, они способны радоваться о Нем, они способны наполнить себя тем, что Господь дает. И когда Господь сотворил человека, Он хочет поделиться своей славой с людьми. вам, возможно, приходится бывать на разного рода мероприятиях, типа новоселья, когда люди построили дом, они приглашают друзей с тем, чтобы друзья порадовались вместе с ними. Вы никогда не задавали себе вопросом, почему это делается? А потому что нам лучше, когда наша радость разделена с другими, когда другие пришли, и они вместе с нами порадовались. Или же, когда родился ребеночек, и люди сообщают другим и говорят, порадуйтесь вместе с нами, у нас ребеночек. Или когда они принесут его в церковь, и они показывают, вот посмотрите. Им радостно, когда другие могут увидеть, они могут разделить эту радость. Вот что-то подобное делает Бог. Бог сотворил человека, способным радоваться вместе с Ним. Вот почему Писание всегда говорит, радуйтесь всегда в Господе. Не так, что радуйтесь тому, что Господь дал, забыв о Господе. Вот для чего вечность. В вечности соберутся те люди, которые радуются вместе с Ним, которые искуплены им, которые ценят Его любовь, которые дорожат тем, что Он делает для нас. Ну вот, кроме всего этого, есть еще один очень важный аспект. Бог создал людей, способными воспроизводить себе подобных. То есть Бог создал мужчину и женщину для того, чтобы они рожали детей и взращивали их, формировали их личность, формировали их психику, формировали их веру, формировали их восприятие окружающего мира, окружающей действительности. Бог создал людей, человечество именно таким образом. Давайте еще раз посмотрим Бытие 1.27. «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю». Посмотрите, это номер один повеление. Это первая, самая первая цель, которую Бог ставит перед людьми. Это первая цель, очень важная. Она имеет стратегическую, вселенскую значимость. Почему? Потому что мужчина и женщина, они становятся Божьими сотрудниками. Каждая душа, которая будет принадлежать к церкви вечности, она была когда-то рождена какой-то мамой, каким-то папой. В этом значимость семьи. Вот почему Бог создает мужчину и создает женщину, соответствующую мужчине. Вся репродуктивная система женщины создана для репродуктивной системы мужчины. Для того, чтобы они вместе могли родить ребенка. Более того, психика и физическое устройство тела женщины и тела мужчины созданы для того, чтобы они, дополняя друг друга, создали максимально приемлемую атмосферу, в которой может вырасти ребенок. Это удивительно точный дизайн. То есть одна из основных задач, одно из основных предназначений семьи заключается в том, чтобы семья стала местом, в котором рождаются, формируются души, которые в вечности будут составлять из себя общность людей с Богом. Второе. То есть это первый аргумент, который очень ясен. Бог создал человека, создал семью для того, чтобы достигать главной цели, и это предполагает единственно возможный вариант – мужчина и женщина. Второе. Достижение Божьей цели для людей и семьи более важно, чем самоудовлетворение. Когда мы говорим сегодня о романтических отношениях, когда мы говорим сегодня о семье вообще, о сексуальности, мы будем об этом говорить еще в последующих проповедях, сегодня главный мотив, который движет современную моральную революцию, заключается в превозношении права, в кавычках, на исполнение желаний наивысшую категорию. То есть люди изначально, где-то отвергнув право Бога определять действительность, они поставили в самую высшую категорию того, для чего они живут, удовлетворение своих желаний. И это именно то, что произошло в момент грехопадения. И поэтому они тогда говорят, если человек это хочет, и он никому не мешает, если он хочет что-то, и он никому не мешает этим, то почему мы должны сказать, что это плохо? Ему от этого приятно. И вот эта философия, ей движется общество вообще, и почему оно приходит к разного рода извращениям. Но самое печальное в том, что этой философией движутся многие христиане. Они ставят ограничения в каком-то роде, в каких-то видах желаний, но, к великому сожалению, общую философию очень часто принимают. И людям искренне кажется, что это лучшее, что есть в жизни, что может быть в жизни. Поэтому они ищут разных путей, которыми они могут сделать удовлетворение своих желаний возможным, законным и правильным. Но проблема такого подхода заключается в том, что это обманчивый путь, который обязательно приведет в тупик. Дело в том, что человеческие желания никогда не могут быть главным направлением или тем, кто задает направление в жизни. Никогда. Их невозможно удовлетворить полностью, во-первых. Им всегда мало будет. Вот почему мы видим, что люди никогда не останавливаются. Наркоману нужна большая доза всегда. Этим всяким сексуальным делам нужны новые разновидности постоянно. Причина одна, когда желание становится главной целью, оно никогда не даст человеку, оно не может просто дать человеку удовлетворение. Дело в том, что для того, чтобы человек был поистине счастлив, у него есть только один путь. Он должен жить гармонично с Богом, подчиняя свои желания Его желаниям. Я еще раз повторю, у нас есть это вот здесь на PowerPoint. Для того, чтобы человек был поистине счастлив, только тогда вы, я и любой другой человек на земле может быть поистине счастлив. Это не тогда, когда он даст волю своим желаниям. Наши желания без Бога деструктивны, они разрушают нас самих. А только тогда, когда мы поставим свои желания в гармонию с Божьими желаниями, и тогда мы вместе с Ним будем желать, и тогда наши желания наполнятся полноценной удовлетворенностью. И вот эта истина отвергается многими людьми, и поэтому люди попали в это глубокое заблуждение, которое и ведет сегодня человечество к разрухе. Евангелие Матфея. В 16 главе Иисус когда-то говорил своим ученикам очень ясно об этом. Он говорил, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мной. Дальше, ибо кто хочет душу свою, вот это слово «душу», его можно перевести еще как счастье, как удовлетворенность. Если кто хочет душу свою или счастье свое сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою или счастье свое, то есть откажется от него ради меня, тот его обретет. В этом удивительный библейский парадокс. Он действует во многих сферах. Когда вы пытаетесь добиваться своего счастья, вы его обязательно потеряете. Но когда вы откажетесь от него ради Бога, гармонируя свою жизнь с Его волей, Он вам его даст. Он даст. Разница только будет заключаться вот в чем, что люди хотят быть сами собой, творцами своего счастья. Они хотят выковать свое счастье, потому что они его держат тогда в своих руках. Но когда мы отдаем его Богу, и когда Бог потом дает нам, вы знаете, что получается? Вот тогда сердце человека находится в глубочайшем смирении, потому что человек понимает, Господи, и откуда это мне? Он понимает, Господи, я недостоин всего этого был. Я вообще отказался даже от того, чтобы это искать. А Ты меня так обильно благословил. Ты так много мне дал. Это совершенно другой характер счастья вообще. Вот почему. Еще одно определение. В библейской модели семьи муж и жена живут не ради своего счастья, а ради того, чтобы принести радость друг другу ради Христа, и только тогда они счастливы. Это очень важно, и мы об этом будем говорить в следующее воскресенье, если Господь даст, когда мы будем говорить о неразрывности семьи, о том, почему семьи распадаются, о том, почему Библия запрещает развод, о том, какая есть альтернатива и как найти выход и решение. Так вот этот принцип лежит в основании, в корне. Я знаю, здесь много есть людей, которые в браке. Я знаю тех, которые готовятся вступить в брак. Я знаю тех, кто молится о том, чтобы Господь позволил им создать семью. Так вот, это касается каждого из нас. Вот это Божья модель. Библейской модели семьи муж и жена живут не ради своего счастья, а для того, чтобы принести радость друг другу, ради Христа. И вот тогда люди и становятся счастливыми. Итак, это первый фактор, который очень важный. Мы говорим о том, что семья – это особый союз мужчины и женщины. И причина для этого в том, что именно союз мужчины и женщины позволяет людям достигать Божьей цели. И второе, их посвящение Божьей цели важнее поиска удовольствия. Вот почему счастье невозможно без гармонии с Богом. Кстати, вот эти все люди, которые наиболее продвинутые, так скажем, в кавычках, в обществе сегодня, они, кстати, очень много говорят о гармонии с самим собой. Они говорят о гармонии с землей, мать-земля. Они говорят о гармонии с каким-то духовным миром, который они сами не понимают. То есть вот эти люди, они все ясно понимают, что мы находимся в дисгармонии большой. Но, к великому сожалению, от людей ускальзывает из понимания, из их внимания то, что эта гармония, потребность, в которой есть, это гармония с Творцом, который нас создал. Второе. Семья – это особый союз одного мужчины и одной женщины. Мы уже говорили об этом, что, создавая семью, Бог не создал Адаму две или три женщины. Он мог бы это сделать. Изи. Но если он мог одну Еву создать, было бы еще Ева вторая, Ева третья, Ева 34-я. Сколько нужно было бы? Но Бог создает одну женщину, мужчине, Адаму. Вот. И для этого есть определенная причина. Это изначальная Божья задумка. Именно такой порядок позволяет достичь полноценной жизни. Полигамия, дорогие мои, это результат грехопадения. Грех сделал людей эгоистичными, и поэтому, поставив удовлетворение своих желаний, в том числе и своих сексуальных похотей, выше всего, люди стали искать сексуальных отношений вне союза, вне завета, вне этих заветных отношений между мужчиной и женщиной. А в первом таком случае специально отмечено в книге «Бытие». Первым человеком, который сделал это, был потомок Каина. И вся эта линия Каина, она представлена как линия уныния, линия греха, линия противостояния Богу. 4 глава Бытия, 19 стих сказано: «И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, имя второй Цила». И если дальше вы почитаете, если Господь позволит, мы дойдем до этой главы, и мы будем говорить о всем этом развитии. Дело в том, что намного больше, чем только многоженство. Там много разных вещей. И вот он там воспевает грех. Помните, он говорит: «Я убил мужа». Он поет, он поэзию, он составляет вообще песню и воспевает, какой он славный убийца. Здесь, правда, возникает вопрос, а как быть с тем, что множество благочестивых людей в Ветхом Завете имели по несколько жен? А что делать с ними, если Господь вот создал брак таким образом? Дело в том, что Писание объясняет, что это было одно из допущений, связано с жестокосердием человеческих сердец. Бог на каком-то этапе позволял это, и вот что Он говорит, что Христос говорит об этом. Вторым таким допущением был развод. Матфея 19, 5 стих мы читаем, Иисус говорит: «Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плоти, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». Ему возражают фарисеи. Они говорят ему: «Как же Моисей заповедал давать разводное письмо и разводиться с ней?» То есть у Моисея было были определенные ситуации, когда закон допускал развод. Вот что Иисус отвечает. Он говорит им: «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами, а сначала не было так». То есть изначально Божий дизайн другой. Это один мужчина, одна женщина всю жизнь. Если вы посмотрите внимательно на историю всех вот этих героев Ветхого Завета, у которых было по нескольких жен, вы легко обнаружите, что вот там, где их было несколько, вот там было огромное количество проблем. Помните проблемы, которые были у Авраама? Помните проблемы Давида? Помните, сколько много проблем было у Иакова? Сколько проблем в их детях? То есть Писание очень ясно говорит, что Божий дизайн семьи – это союз одного мужчины и одной женщины. К этому нужно добавить еще одну важную фразу – на всю жизнь. И мы поговорим об этом в следующий раз, если Господь позволит. Итак, первое, чего мы коснулись сегодня, первая истина, представленная здесь – семья – это один мужчина и одна женщина. Вот второе, что сказано о семье в базовом дизайне семьи – семья построена на очень важном принципе лидерства мужа в ней. Это еще один очень важный элемент жизни. Кстати, этот элемент точно так же подвергается существенным, агрессивным атакам. Извращение идеи равноправия, оно привело человечество к полному смещению ролей, изначально определенных Богом для мужчины и для женщины. Это, конечно же, неизбежно ведет к извращению брака, к ослаблению и, в конце концов, к разрушению семьи. Это еще одна сфера, где мирская или светская пропаганда, она очень глубоко пропитала собой христианский мир и существенным образом разрушила уже во многих-многих верующих людях основы понимания, что такое семья. Здесь еще в большей степени христиане приняли позицию мира сего, вопреки ясному учению Писания. Начинается это учение с первых страниц Библии. Посмотрите, еще в начале второй главы мы читаем 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душой живой». То есть Бог создает мужчину. Затем Бог принимает решение сотворить женщину, сотворить ему жену. 18 стих. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей, и нарек человек имена всем скотам и птицам небесным, и всем зверям полевым, но для человека не нашлось помощника, подобного ему». Заметьте, главный элемент, отмеченный здесь, Бог говорит, соответственного ему, человек смотрит все, что он видит, и он не находит подобного ему. Очевидно, что Адам играет здесь основную роль. Далее Бог создает Еву, и Он приводит ее к Адаму. 22 стих. «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку, и сказал человек: вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женою, потому что взята от мужа». Заметьте, человек, мужчина, играет здесь определяющую главную роль. Женщина создана как помощница мужчины. Речь здесь не идет о том, что женщина менее значима. Здесь не сказано о том, что женщина – это человек второго сорта. Как мы уже говорили не раз, и мужчина, и женщина созданы по образу и подобию Божьему, и поэтому их онтологическая или вселенская ценность и значимость равнозначна. Она определяется ценностью их души. Ценность души женщины нисколько не меньше, чем ценность души мужчины. Но вот роли у них разные. Бог создал их в разной функциональности. Мужчина сотворен первым для того, чтобы нести ответственность и обеспечить лидерство. Вам никогда не приходилось иметь дело с какими-то явлениями, где один человек едет куда-то первым для того, чтобы приготовить место? едут в лагерь. Давайте я поеду вперед, и я там приготовлю место. Я посмотрю, где тропы, я посмотрю, где пройти, где поставить палатки, где все сделать. Так вот, туда едет человек более ответственный, более сильный, и потом приходят те, кто уже пользуется этим. Вот что-то подобное, что происходит здесь. Бог сотворил мужчину, потому что на нем лежит главная ответственность. Правда, все это действует в полной мере настолько и тогда, насколько лидерство мужа является продолжением Божьего лидерства, которому он подчинен сам. Лидерство мужа невозможно без его подчинения лидерству Бога над ним. Если не будет этого первого звена, то все остальное становится извращением. Все остальное становится дьявольским лидерством, который похитил лидерство у Бога или восстал против Бога. Все остальное превращается в авторитаризм. Вот почему в послании к Коринфянам, в первом послании в 11 главе 3 стих сказано: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Сегодня, друзья, эта истина попирается с двух сторон. Самая первая проблема – это ужасная слабость мужчин. Вот почему сегодня вечером мы будем специально молиться об отцах, специально молиться о мужчинах. Для того, чтобы быть лидером, для этого нужно быть сильным человеком. Для этого нужно быть ответственным, для этого нужно быть зрелым человеком, способным контролировать себя, способным видеть интересы других и ставить их выше своих собственных интересов. Это, конечно, требует определенного развития, это требует роста внутреннего человека. Вот почему сегодня чаще всего мы наблюдаем две противоположных неверных реакции. Первая реакция – заключается в том, что сегодня под давлением феминизма мужчины становятся все менее и менее слабыми, неконкретными, неспособными мыслить, неспособными сформировать позицию, неспособными защитить позицию, неспособными объяснить позицию, неспособными обеспечить то, что те, кто верен в их опеку, чтобы они следовали за этой позицией. И поэтому чаще всего они воспринимают идеологию феминизма, и они просто говорят о равноправии, и они позволяют жене и детям, к сожалению, определять характер их семьи. Детки, как вы хотите? Детки, как будет? Речь не идет о том, чтобы отцы не разговаривали с детьми и не узнавали их мнение. Речь идет о том, что отец должен знать намного лучше, как нужно. Он должен все это исследовать, он должен изучить. И потом, когда он говорит с детьми, и когда он видит их настроение, он понимает, как привести его детей, имеющих такие желания, к той точке, куда надо их привести. Или есть вторая. Те мужчины, которые у них много гордости, много своего собственного «я», их, конечно, не устраивает такое положение. Они пришли домой и кулаком по столу. Цыц. Вот в этом все лидерство, в этом все мужество. Абсолютно не Божие, не библейское. Когда они пытаются нахрапом взять, когда они пытаются просто заставить людей, кто здесь в доме хозяин. И первое положение, и второе положение – абсолютно не библейское положение. Заметьте, что здесь сказано. «Хочу, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот Христос специально пришел на землю для того, чтобы показать нам, каким образом отношения между Его Отцом и им. Чтобы мы могли понять, отцы, мы могли понять, каким образом между нами отношения и Христом. Там далеко от цыц. Совершенно далеко. Наоборот, Христос, Он посвящает так много времени тому, чтобы понимать волю Отца. Вот почему Он молится каждый день. Вот почему он пропитан пониманием истины, которую отец открыл им. Вот почему он видит свою цель в том, чтобы открыть истину, которую открыл отец своим ученикам. Христос становится отцом для своих учеников. Вот это принцип Божий, библейский принцип отцовства. Одна из причин, почему феминизм вообще возник в мире, в глобальном смысле заключается в потере мужьями истинной природы лидерства. Библейская модель лидерства мужа, как я уже сказал, она характеризуется прежде всего его покорностью Богу. Неверующие люди этого не могут сделать. Они отвергают Бога в принципе. Вот, и поэтому они не могут быть покорными Ему. Вот, и поэтому их лидерство чаще всего и выражается в утверждении собственного авторитета, собственной своей власти. И альтернативой такого подхода стало отсутствие лидерства вообще. Еще, кстати, десятки лет тому назад в России я читал, когда целые деревни, в деревнях, там, в районах, где женщины управляли всем, и не потому, что они хотели, потому что мужики спились. Потому что все, что мужики могли делать, это вот выйти на работу и что-то там поработать. А уже после работы уже их вся основная ответственность на женщинах лежит. Они вынуждены брать на себя, потому что мужики ничего не делают. Потому что мужикам все равно. Они просто живут для того, чтобы себя как-то удовлетворить. Такое положение вещей, естественно, усиливает реакцию, которая стала результатом грехопадения. Помните, когда Бог объясняет Адаму и Еве трагические последствия грехопадения, их греха, Он говорит, что одно из последствий заключается в постоянно продолжающейся борьбе между мужчиной и женщиной за власть, за право управлять в семье. И в результате, как авторитетное лидерство мужей, так и его отсутствие, оно становится причиной, почему женщины или жены, они вынуждены брать власть в свои руки. Я вам хочу сказать, мужья, какая бы ни была у вас хорошая и смиренная жена, она хочет властвовать. Это в природе. И как только возникает вакуум власти, она обязательно будет властвовать. Вот почему для того, чтобы этого не произошло, нужно обязательно сильное развитие вашего собственного лидерства, самое серьезное развитие. Мы в такой реальности живем. Это реальность мира после грехопадения. Здесь же в послании к Коринфянам Павел уточняет вопрос детальнее. Посмотрите, очень важная деталь. 11 глава, 7 стих. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа». Что это значит? Это значит, что задача мужа – явить славу Божию через свою покорность Богу. У Бога есть замечательный, точный, славный план действий. И вот когда муж подчиняется отцу, вы, может быть, видели таких мужей, возможно, вы видели таких отцов, когда наблюдаешь за ним, за его жизнью, за его отношением, приятно смотреть. Когда он в меру, когда он сбалансирован, когда у него есть чуткость и есть линия ясная, когда он построил свою жизнь на то, что Божий характер через него является. Очень ясно сказано, муж есть образ и слава Божия. Слава Божия должна раскрыться в нас, мужчины. Характер Божий. Вот почему 1 Петра 2:9 написано о том, чтобы возвещать совершенство, то есть His Excellencies по-английски. А вот жена есть слава мужа, то есть настолько, насколько муж наполняется волей Божией, наполняется его характером, наполняется его желаниями, наполняется его практикой. Вот настолько женщина, она может жить так, что она выражает в своей жизни славу своего лидера, того, кто он есть, как он определяет курс развития. То есть, создавая человека по образу и подобию своему, Бог делегирует ему часть своей власти для того, чтобы он был носителем Божьей воли, носителем его духа для тех, кто окружает его. Истинный характер лидерства мужа очень подробно описан в послании к Ефесянам, 5 глава. Мы читаем с 25 стиха. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но чтобы она была свята и непорочна». Заметьте, очень ясно представленная модель, описано, как эта практическая слава реализуется. Смотрите, мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил церковь. Христос возлюбил церковь, нас, людей несовершенных. Мужья, отцы, ваши жены и ваши дети несовершенны. В них есть недостатки. И Христос показывает нам пример, когда Он берет церковь, в которой есть недостатки. И дальше что Он с ней делает? Написано, Он предал Себя за нее. То есть самое первое, что мы видим, что здесь происходит, Он достигает Его цели, Он достигает своих целей, Он хочет, чтобы мы достигали Его цели, Его методами и Его подходами. И это, конечно же, требует жертвенности. Он предал Себя за нее. То есть, если мужчина, если муж, если отец в самом центре своем имеет главный движущий мотив или стремление в самоутверждении или самоудовлетворении, он никогда не сможет быть эффективным отцом, никогда не сможет быть эффективным мужем. Заметьте, любовь Иисуса Христа к церкви выражалась в том, что Он отдает Себя ради ее блага, ради ее спасения. Он унижает Себя, принимает человеческую плоть, Он берет на Себя ее поругание, Он берет на Себя несправедливо, Он это не сделал, Он берет ее грех и страдает за нее. Для чего? Чтобы освободить ее, чтобы помочь ей стать другой. Я очень много слышал разных мужей, разных отцов, которые говорят, а она что? Вот это для многих людей становится главным аргументом, которым они действуют. Совершенно неподходящий аргумент. В-третьих, лидерство Иисуса Христа выражается в том, что Он более всего посвящен истинному благу Церкви, спасению, духовному росту каждого члена. Вот это то, что делает Церковь славной. Это то, что касается каждого мужчины. Самое большое, что может сделать муж и отец – для своей жены, для своих детей. Самое большое – это помочь им преображаться в образ Иисуса Христа. Но заметьте, как здесь сказано, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова. Вы можете сколько угодно возить своих детей на лучшие курорты. Вы можете покупать им лучшие игрушки. Вы можете купить своей жене лучшие SUV. Вы можете купить самые лучшие одежды, которые только возможны, но этим вы не приблизите ее к ее самому настоящему благу. Для этого ей слово нужно. Для этого она должна полюбить слово. Для этого вам нужно погрузить ее и детей в атмосферу слова. Для этого, конечно, вам нужно полюбить слово самим, прежде всего самим. Вот что сказано о лидерстве отца по отношению к детям. Ефесянам 6:4. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Колоссянам 3:21 добавлено еще, «чтобы они не унывали». Здесь противопоставляются два разных стиля лидерства. Один напористый, грубый, бесчувственный. Он может быть даже направлен к правильной цели. И мужчины могут хотеть научить детей правильным вещам, ну, вот такими грубыми, дерзкими методами. Но такой метод никогда не приведет к созиданию, он всегда будет разрушать. Такое лидерство раздражает, оно унижает, оно лишает почвы, оно приводит в отчаяние и жену, и детей. Лидерство, которое задумано Богом, другое. Посмотрите, здесь сказано, что муж и отец берет на себя ответственность, но воспитывайте их, то есть взращивайте в учении и наставлении Господнем. Помните, посредством слова это достигается. Итак, мы подводим сейчас итог всего того, о чем мы говорили, мы будем молиться сейчас. Я хочу призвать каждого отца, каждого мужчину, каждого лидера, каждого мальчика, кто есть здесь сегодня, чтобы сегодня мы подняли наш взор на Бога, сотворившего Вселенную, сотворившего нас, чтобы сегодня мы попросили у Него силы, чтобы мы научились быть лидерами в соответствии с Его дизайном. И пусть Господь поможет нам в этом. Аминь. Помолимся.